Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня наша седьмая беседа. В нашей прошлой беседе мы говорили о проповеди покаяния Иоанна Крестителя. Мы разобрали первую часть этой проповеди, в которой Иоанн угрожает Израилю страшным судом Божиим, если он не покается и не принесет достойных плодов покаяния. А теперь приступим к рассуждениям о второй части проповеди Иоанна Крестителя. Это третья глава Евангелия от Луки с 10 по 14 стих. Прочитаю по синодальному переводу. «И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Пришли и мытари креститься, и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Вот это вторая часть проповеди Иоанна Крестителя, которую мы в прошлый раз с вами разбили на три части. Итак, Иоанн в глазах народа был пророком, который производил большое впечатление и своим видом, и образом жизни, и своей суровой проповедью. Естественно, что его угрожающие слова о предстоящем суде Божьем вызывали тревогу и растерянность. Люди начинали искать ориентир в жизни, какую-то опору. Это и выражено словами «Что же нам делать?». Этот вопрос трижды повторяется в прочитанном нами отрывке. Так спрашивает простой народ, так спрашивают мытари, так спрашивают солдаты. Этот вопрос «что делать?» очень важен для евангелиста Луки. Он неоднократно повторяет его и в своей книге «Деяний». Дело в том, что Лука понимает Евангелие не как абстрактную доктрину, но как руководство к действию в частной жизни и не только, в общественной практике тоже. Евангелие говорит человеку, что надо делать, когда он стоит перед радикальным выбором своего поведения. При этом, давая импульс конкретной нравственной позиции, Евангелие не требует от человека никаких сверхчеловеческих усилий, ничего выдающегося, ничего особенного. Делиться с бедными и голодными в частной жизни, а государственным чиновникам быть честными и справедливыми в жизни общественно-политической, то есть уважать права человека, человеческое достоинство, никого не обижать, не применять насилие над личностью. Все это совершенно нормальные требования. И все-таки они в этих простых, понятных словах формируют целую социально-политическую и этическую программу для всего мира фактически. Вот римские солдаты, наемники Ирода Антипы, они тоже должны удовлетворяться своим жалованием, а не грабить население и не замышлять какой-нибудь путч для военного переворота. На отдельных профессиональных группах учитель, так люди обращаются к Иоанну, показывает образцы нравственной ответственности и плодотворности в поведении, той плодотворности, которая и принесет достойные плоды покаяния. Вот они, достойные плоды покаяния. Пусть мытарь будет и далее достойным сборщиком налогов, пусть солдат будет хорошим солдатом, человек должен служить Богу там, где Бог его поставил. Увещевание по-братски делиться материальными благами, быть солидарными, любить ближнего – вот принципиальные основы этической проповеди Иоанна. Мы прекрасно понимаем, что все это впоследствии отразится и в проповеди новозаветной. А теперь перейдем к третьей части проповеди Иоанна Крестителя. Это Евангелие от Луки, 3 глава, с 15 по 18 стих. Читаю. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал: „Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым“. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его». Народ был настолько впечатлен явлением проповеди Иоанна Крестителя, самим крещением, что для него естественным было предположить в Иоанне пришедшего Мессию. Уж не Христос ли он? Напомню слушателям, что греческое слово «Христос» означает по-русски «помазанник», а по-еврейски «машиах», или, как у нас принято произносить, «мессия». Мессия – ожидаемый от Бога духоносный спаситель. Итак, не мессия ли Иоанн? Нет. И пророк энергично отклоняет такое предположение. Не он Христос, но идет сильнейший меня. Иоанн указывает на некоего сильнейшего. Вот он-то и есть грядущий Мессия Христос. Здесь следует указать на маленькую неточность в русском переводе. На церковном славянском языке звучит точнее. «Грядет же креплей мене», то есть «тот, кто крепче меня». Напомню, что «крепкий» – это одно из многих имен Божиих, упоминаемых в Писании. Ну, помните наше тресвятое пение: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный» и так далее. Заметно небольшое отличие от того, что говорит Иоанн в Евангелии от Марка. У Марка, 1 глава, 7 стих, «идет за мною сильнейший меня». У Луки нет этого «за мною», но просто «идет сильнейший меня». Казалось бы, мелочь, да? Но она выдает некоторые тонкости мысли евангелиста Луки. Дело в том, что Лука не разделяет во времени служение Иисуса и Иоанна. Луке важно не то, что кто-то идет за Иоанном. Неизмеримо важнее идти за Иисусом. Но вот помните, «если кто хочет идти за мною, отвергнись себе, возьми крест свой и следуй за мною». Это многократно повторяется и в Евангелии от Луки, и в его книге Деяний. Поэтому здесь вот и нет этого «идет за мною сильнейший меня». Вот не хочет Лука говорить это. Разница в достоинстве между пророком Иоанном и Христом подчеркивается трижды. Во-первых, Иоанн даже недостоин развязать ремень обуви Христа, то есть недостоин нести даже рабское служение ему. Во-вторых, крещение Иоанна даже невозможно сравнить с крещением Христа, который будет крестить не водой, но будет крестить вас Духом Святым и огнем. В этом образе отражено традиционное представление о конечном эсхатологическом суде Божьем. Христос будет судить людей именно как судья на месте Бога. Он раздаятель Божественного Духа, крещение Духом. Огненное крещение – это библейский образ последнего суда. Разница с крестителем в этом отношении хорошо изображена евангелистом Лукой в книге «Деяний». Вот там апостол Павел спрашивает неких учеников в Ефесе: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «А во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по ним, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой. Вот это и есть христианское крещение. В-третьих, в чем отличие, особенность, отличие между Иоанном и Христом? В-третьих, развивается мысль о Христе как о судье Божьем. Она уже здесь упоминалась, а теперь развивается. Он отделит пшеницу от соломы, соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Напомню, что слово «суд» по-гречески «кризис» буквально означает разделение, отделение. Вот здесь отделение пшеницы от соломы – это кризис, то есть суд. И этот суд Мессии не есть что-то отдаленное, ведь уже сейчас лопата его в руке его. Иначе говоря, речь идет не об ожидании второго Христова пришествия. Речь идет о суде Божьем, который происходит не там где-то в конце истории, а в самой истории сейчас и здесь. Это очень характерно для Евангелия от Луки. Суд Божий постоянен. Так Иоанн представил народу Израиля ожидаемого Мессии. Как крепкого, как грозного судью, таково Евангелие, конечно, пока еще в кавычках, Евангелие Крестителя, которое, конечно, бесконечно далеко отстоит от Евангелия реального Мессии, самого Иисуса Христа. Иоанн внушает страх, Иисус дал надежду и радость. Иоанн грозил грешникам гибелью, Иисус принес грешникам прощение. Бог Иоанна – это ветхозаветный Бог гнева. Бог Иисуса – новозаветный Бог любви. Но всему в истории свое время. Фигура Иоанна Крестителя занимает в Евангелии от Луки меньше места, чем в более раннем Евангелии от Марка. Лука предельно кратко рассказывает о дальнейшей судьбе Крестителя, о чем следующий отрывок. А следующий отрывок будет о заключении Иоанна Крестителя в темницу. Это 3 глава Евангелия от Луки, всего 2 стиха, 3 глава, 19-20 стихи. Читаем. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Вот и все, что сказано о Иоанне Крестителе, о его дальнейшем судьбе. Как и у евангелиста Марка в первой главе и дальше в 6 главе у Марка подробно говорится, здесь сообщается об аресте Иоанна Крестителя. Но что касается мученической кончины предтечи, о которой очень подробно рассказано в Евангелии от Марка, Лука эту историю не передает, хотя и предполагает, что Иоанн был обезглавлен, что будет позже в Евангелии видно. Иоанн столь резко, столь прямо проповедовал праведный образ жизни, что неизбежно навлек на себя недовольство власть придержащих. Ирод Антипа, четвертовластник, приказал арестовать его. Об этом историк Иосиф Флавий пишет так. Ирод боялся, как бы Иоанн со своим большим влиянием на народ не задумал подчинить себе народ и поднять восстание, ибо народ, казалось, был готов сделать все, что он скажет. Вот такие политические соображения, мол, и привели к аресту Иоанна Крестителя, а впоследствии и к его мученической кончине. Так историк пишет. Однако евангелисты усматривают в аресте Иоанна и другую личную причину. Дело в том, что Иоанн Креститель обличал жизнь и поведение Ирода Антипы, противозаконного женатого на Иродиаде, бывшей жене своего брата. Вообще говоря, внутрисемейные отношения рода Ирода Великого и его сыновей были столь запутанными, что разобраться в них – это нажить себе головную боль. Поэтому даже касаться этой темы мы не станем. Скажем лишь, что жена Антипы, Иродиада, одновременно приходилась ему и невесткой, так как была женой сводного брата, и племянницей, потому что она была дочерью Аристовула, другого его сводного брата. Ну, вот этого достаточно. Но уже это представлялось иудеям крайне отталкивающим, ибо противоречило всем правовым нормам. Иоанн упрекал Ирода, а упрекать начальство всегда опасно. Упрекать же восточного тирана опасно вдвойне. Но Иоанн дерзнул это делать, был арестован, заключен в темницу крепости на берегу Мертвого моря. Затем, как мы знаем из других синоптических Евангелий, он был обезглавлен лишь для того, чтобы ублажить недовольную Иродиаду. Для евангелиста Луки Иоанн Креститель, от чрева матери, исполненный Святого Духа пророк, который будет велик пред Господом, как было сказано уже в первой главе Евангелия, который даже больше пророка, как будет сказано позднее в седьмой главе. Он многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу, дабы представить Господу, то есть Христу, народ приготовленный. Однако в этом Евангелии собственного движения или собственной церкви Иоанн не организует. Его явление на исторической сцене ограничивается тем, что он предтеча Христа. И вот Христос появляется возле Иоанна. Наш следующий отрывок – это крещение Иисуса Христа. Третья глава Евангелия от Луки, всего два стиха, с 21 по 22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Крещение Иисуса Христа уже в древней церкви вызывало недоуменный вопрос. Зачем ему надо было креститься от Иоанна? Ведь Иоанново крещение было крещением покаяния. Покаяние необходимо грешникам, а христиане веруют в то, что Иисус был безгрешен. Почему же тогда он пошел на такое крещение? Ответов на этот вопрос было много. Пожалуй, первый ответ был дан уже в Евангелии от Иоанна. В нем сам Креститель свидетельствует, что Он для того пришел крестить в воде, чтобы Он, то есть Иисус Христос, явлен был Израилю. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 31 стих. В святоотеческую эпоху, когда была уже развитая христология, давались и другие ответы, из которых укажем лишь на некоторые. Ну, например, в момент крещения происходит богоявление или свидетельство о себе Пресвятой Троице. Глаз Отца, послушание Сына, помазание Духом. Итак, Троица. Или крещение – это материальное обоснование христианского таинства крещения, так как Иисус своим крещением, вхождением в воды Иордана, очистил, освятил стихию воды. Или крещение Христа – это прообраз христианского крещения. Недаром главным содержанием праздника Богоявления стало крещение. И в этот день, как и на Пасху, происходило уже в Древней Церкви массовое крещение оглашенных. Все эти толкования хороши, а их, вообще-то говоря, очень много было. Я упомянул только три. Все они хороши, но, пожалуй, наиболее основательным с богословской точки зрения является толкование святого Иоанна Златоуста, который считал, что Иисус Христос в крещении по своей милости обнаружил свою солидарность с грешниками. Действительно, если мы веруем в то, что Иисус Христос был Агнец Божий, который берет на себя грех мира, или если Бог, не знавшего греха, сделал для нас его жертвою за грех, или если Христос должен был во всем уподобиться братьям, если Он все претерпел, быв искушен. Тут я процитировал и Евангелие от Иоанна, и разные послания Нового Завета. То все это может означать только одно. Безгрешный Сын Божий в своем воплощении Иисус Христос принял на себя все следствия человеческой греховности, не только болезни, голод, всяческие страдания, вплоть до крестной смерти, но и нашу, грешных людей, нужду в покаянии. Этим и объясняется его солидарное с его народом явление на Иордане и принятие крещения покаяния от Иоанна. То есть сам факт воплощения и искупление, то есть взятие на себя грехов всего мира, а точнее последствий этих грехов, и объясняет крещение. Ну, разумеется, все эти догматические вопросы в Евангелии от Луки не рассматриваются. Лука просто следует принятой им традиции, традиции, идущей еще от евангелиста Марка, и кратко передает нам историю крещения Иисуса Христа, предельно кратко, всего в двух стихах, ну, так же, как и в Евангелии от Марка. Но, и это надо отметить, передает традицию, редактируя ее, что простому читателю далеко не всегда заметно. Вспомним, что в самом начале своего Евангелия Лука утверждает, что он выступает как историк, как вдумчивый исследователь, который не только тщательно исследовал все дошедшие до него сообщения, но и упорядочил их, то есть отредактировал. Это первые же строчки Евангелия от Луки, там об этом сказано. Вот давайте сравним раннее сообщение Марка с воспроизведением его у Луки, евангелист Марк. «И было в те дни. Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А вот евангелист Лука. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Очень похоже? Да, конечно, похоже. И различия почти незаметны, особенно на слух. Но нам придется обратить на них внимание, чтобы понять особенности мысли евангелиста Луки и общий замысел его Евангелия. Но сначала заметим, что евангелист Лука начинает рассказ о крещении не совсем так, как это передано в нашем синодальном переводе. Вот... Смотрите, синодальный перевод, повторяю. «Когда же крестился весь народ» и так далее, и так далее. Немножко не так. Как и евангелист Марк, Лука начинает с чисто библейского выражения. «И стало» на церковно-славянском «бысть же». Помните начало книги «Бытия», где постоянно повторяется: «И был вечер, и было утро, и стало так, и стало так». Так, и стало так, бысть, 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 по-церковно-славянски. Экзегеты знают, что эта библейская формула всегда торжественно подчеркивает историческую или спасительную значимость события, что и у евангелиста Луки, так же, как и у Марка, подчеркнуто. Ну, в нашем синодальном переводе этого нет. За этим «бысть же» следует замечание, которого нет у Марка. «Когда крестился весь народ, крестился и Иисус». Вот это у Луки. «Егда крестишеся все люди и Иисусу крещашуся». Здесь Христос солидарно вовлекается в движение всего народа. Все люди. И Он тоже. Богоявление описано, как и у евангелиста Марка, тремя символическими образами. Отверзлось небо, Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес. Что касается разверзшегося неба, то здесь надо вспомнить убеждение иудеев того времени, что небо, то есть вот этот небосвод, эта твердь небесная, закрыто после смерти последнего из библейских пророков и откроется только с появлением Мессии. И вот небо открылось, следовательно, Мессия пришел. Изображение Духа Святого как голубя имеет очень давнюю традицию, ну, уже даже чуть ли не с книги «Бытия». Кстати, речь в греческом тексте Евангелия идет не совсем о голубе, а о горлице. Символическое уподобление духа птице – это обычный библейский мотив. Вообще слово «дух» и на еврейском языке «руах», и на греческом «пневма» означает то же самое, что дуновение, ветер. А ветер всегда летает, как птица. Так, например, в песне Давида из Второй книги Царств о Господе сказано: «И полетел, и понесся на крыльях ветра». Дальше небесный голос. Небесный голос провозглашает: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Так у всех синоптиков точно. Знатокам Библии, а, увы, мы далеко не все таковые, эти слова напоминают о знаменитых личностях из истории Израиля. «С небес раздаются цитаты из Священного Писания», —
которые повествуют о великих личностях. Ну, во-первых, это цари, помазанники из дома Давида, которые точно так же во время церемонии своей интронизации во имя Божие слышали: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2, стих 7. Вот этот второй псалом Давида всегда считался мессианским, хотя он первоначально произносился или пелся во время интронизации царя. Иначе говоря, фраза «ты сын мой» означает «ты царь», «ты мессия», «Христос». Во-вторых, Иисус назван не просто сыном, но сыном возлюбленным. Нам это ничего не говорит. Ну, хорошо, хорошо, Бог сказал, ты сын возлюбленный. А человек, который хорошо знает Библию, усмотрит в этом нечто большее. Ведь это выражение напоминало тем, кто был знаком с греческим переводом Библии, а таковыми и были в основном читатели нашего Евангелия. Все это напоминало выражение «возлюбленный сын», появляющееся в истории жертвоприношения Авраамом Исаака. В греческой Библии только один раз повторяются эти слова «сын возлюбленный». Именно вот в этих сценах из книги Бытия это слово Бога к Аврааму, которое гласит: «Возьми сына твоего возлюбленного, которого ты возлюбил». Бытия 22:2. И ниже: «Ты не пожалел сына твоего возлюбленного для меня». Иначе говоря, небесный голос провозглашает не просто «ты Мессия», но «ты Мессия, который будет принесен в жертву, как Исаак, наподобие Исаака. Не другими будет жертвовать, как ожидавшийся иудейским народом Мессия, а сам будет жертвой за народ». И далее слова «в тебе мое благоволение». Но это что же цитата? Или почти цитата? Это же из пророка Исаии, у которого есть великое пророчество об отроке Божьем. Иногда называют о слуге Божьем, рабе Божьем. О нем сказано у Исаии: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него». Это Исаия 42:1. Это тот самый отрок Господень, о котором далее в 53 главе Исаия скажет: «Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Вот такие великие слова, пророческие слова о грядущем Мессии. И вот именно о нем-то и сказано, что на нем лежит благоволение Божие. Иначе говоря, евангельский рассказ о крещении толкует сущность истинного мессианства, открывает нам глаза на то, кем был и кто есть Иисус Христос. Он, помазанный Мессия, царь. Он не такой Мессия, какого ожидали иудеи, но Мессия, подобный отроку Господню пророка Исаии, то есть Мессия, страдающий за людей. Он возлюбленный Сын Божий, приносимый в жертву, о чем напоминает история Авраама и Исаака. Вот такая глубокомысленная и сложная символика всего в нескольких словах рассказа о крещении. Но это надо не просто прочитать, не просто услышать, но и изучить и понять. А для этого и существует наука о Библии, библеистика, экзегетика.
Но мы еще не коснулись вопроса о маленьких особенностях повествования Луки в сравнении с более ранним рассказом Марка. Лука, в отличие от Марка, не сообщает, что Иисус пришел из Назарета Галилейского, не подчеркивает того факта, что он крестился от Иоанна в Иордане. Тем более у Луки нет и намека на спор между Иоанном и Иисусом, кому от кого следует принять крещение, о чем подробно повествуется в Евангелии от Матфея. Иисус не следует, как мы уже раньше заметили, за Иоанном. Но важнее другое. В Евангелии от Марка сказано, когда Иисус выходил из воды, он тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. А более точный перевод – в него, так у Марка. И так далее. То есть богоявление с небесным голосом и исполнение духом вызвано актом крещения Иисуса, когда он выходил из воды, вот тогда-то и разверзлось небо, и дух сошел в него. Это ему, Иисусу, было видение. Это ему голос небесный свидетельствовал о его богосыновстве и мессианстве. Это в него сошел Дух Святой. А у евангелиста Луки иначе. Сказано, что богоявление вызвано не актом крещения, а молитвой Иисуса. Не сказано, что это он увидел тотчас после того, как вышел из воды разверзающиеся небеса. Но сказано просто: «Бысть же, егда крестишеся все люди и Иисусу крещашуся и молящуся отверзися небо». И так далее. Далее. У Луки отмечен объективно телесный вид Духа, как голубя, и снидет Дух Святый телесным образом, яко голубь. Этого нет у Марка. Что все эти тонкости должны означать? Да то, что для евангелиста Луки и его читателей Иисус не имел нужды в небесном подтверждении своего богосыновства, своего мессианства. Ведь в самом Евангелии Лука уже рассказал, что Иисус от момента зачатия в Деве Марии был исполнен Духа Святого. Он, будучи еще 12-летним мальчиком, уже знал, что он Сын Божий. И теперь ему не нужно было сообщать об этом. Провозглашение его Сыном Божьим и Мессией, то есть Христом, в ответ на его молитву происходит не для него, а перед народом и для народа, который, видимо, телесным образом получает свидетельство помазания Иисуса Духом. При этом не в него сошел Дух, как у Марка, а, у Луки сказано, на него, как при помазании. И свидетельство того, что среди него народа, солидарный с народом Сын Божий, Мессия, который возьмет на себя грехи мира. Все это свидетельство народу. Для Луки это очень важно. Ну, разумеется, при этом у нас неизбежно возникают рациональные вопросы. Все это разверзающиеся небеса. Небо представляется как такой купол, да, который вдруг открывается. Голубь в телесном виде. Небесный голос, который цитирует Священное Писание. Все это не отвечает нашим привычным представлениям о реальной объективности. Но мы должны принять во внимание, что евангелисты, в том числе Лука, используя символы, библейские цитаты и намеки, писали для нас как бы словесную икону, а не протоколировали события крещения.
Описание крещения отвечает не на вопрос, а как же все происходило, но отвечает на вопрос, а что по глубинной сути означало крещение Иисуса.
Евангелие вовсе не преследовали цель запротоколировать, как журналисты, да, факт и ход крещения. Все и так знают, что крещение было, было. Но почему оно было и что оно означало? Вот на что Евангелия желают открыть нам глаза. Каждый из евангелистов делает это по-своему. Все согласно утверждают факт крещения, но несколько по-разному, каждый по-своему, толкуют его смысл. Сегодня мы с вами завершили нашу 7-ю беседу на Евангелие от Луки. До нашей следующей встречи, да благословит вас Господь.